Федор Михайлович Достоевский. Записки из мертвого дома. Часть первая. Мертвый дом. Но вначале импровизация на фортепиано. Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щель забора, на свет Божий не увидишь ли хоть что-нибудь, и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном. И взгляд, и вперед по валу, день и ночь расхаживают часовые. И тут же думаешь, что придут целые годы. И ты точно так же пойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых, и тот же маленький краешек неба. Ну, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов 200 длины и шагов 150 ширины, весь обнесенный кругом и в виде неправильного шестиугольника высоким тыном, то есть забором из высоких столбов, паль, врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками, и сверху заостренных. Вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми. Их отпирали по требованию для выпуска на работу. За этими воротами был светлый, вольный мир. Жили люди, как и все. И по всю сторону ограды о том мире представляли себе как какой-то несбыточной сказки. Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий. Тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи. И заживо мертвый дом, жизнь как нигде, и люди особенные. Вот этот особенный уголок я и принимаюсь описывать. Как входите в ограду, видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом в глубине ограды еще такой же сруб. Это кухня, разделенная на две артели. Далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Середина двора пустая и составляет ровно довольно большую площадку. Здесь строятся арестанты, происходит поверка и перекличка. Утром, в полдень и вечер. Иногда еще и по нескольку раз в день, ну, судя по мнительности караульных и их умению скоро считать. Кругом, между строениями, забором остается еще довольно большое пространство. Здесь по задам строений иные заключенных понелюдимее и помрачнее характером любят ходить в нерабочее время, закрытый от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клеймённые лица и угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимым занятием в свободное время было считать пали. Но их были тысячи, полторы, и у него они были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него день. Каждый день он отсчитывал по одной пале, и таким образом по оставшемуся числу несосчитанных паль мог наглядно видеть, сколько дней еще остается ему пробыть в остроге до срока работы. Он был искренне рад, когда заканчивал какую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось еще ему дожидаться, но в остроге было время научиться терпению. И я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге 20 лет, и, наконец, выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог первый раз, мордовый, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным. Молча обошел он все наши шесть казарм. Входя в каждую казарму, он молился на образа. Потом низко, в пояс, откланивался товарищем, прося не помнить его лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточного сибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этим получил он известие, что бывшая его жена вышла замуж и крепко запечалился. Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подаяние. Они поговорили минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел его лицо, когда он возвращался в казарму. Да. В этом месте можно было научиться терпению. Когда смеркалось, нас всех выводили в казармы, где запирали на всю ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней 10 лет. На нарах у меня было 3 доски, это было все мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате 30 человек народом. Зимой запирали рано, 4 часа надо было ждать, пока засыпали. А до того шум, гам, хохот, ругательство, звук цепей, чад и копоть. Бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья. Все обруганное, ошельмованное, да? Как живут человек. Человек и существо ко всему привыкающее. Эх, я думаю, что самое – это лучшее его определение. Помещалось нас во строге всего 250. Цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки, уходили, третьи умирали. И какого народа тут ни было, я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имел тут своих представителей. Были народцы, были несколько ссыльных даже из кавказских горцев, и все это разделялось по степени преступлений, а следовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать, что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего представителя. Главное, основание всего острожного населения составляли сильнокаторжные разряда гражданского. Сильнокаторжные, как наивно произносили сами арестанты. Сильно каторжные. Это были преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклеменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались на работу на сроки от 8 до 20 лет и потом рассылались куда-нибудь по сибирским властям, в поселенцы. Были преступники военного разряда, не лишенные прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах. Присылались они на короткие сроки. По окончании же их поворачивались туда же, откуда пришли солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из них почти тотчас же возвращались обратно на строк. За вторично важное преступление, но уже не на короткие сроки, а на 20 лет. Этот разряд назывался всегдашним. Но всегдашние все еще несовершенно лишали всех прав состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшных преступников, но преимущественно военных, довольно многочисленные, назывался он особым отделением. Со всей Руси присылали сюда преступники. Они сами считали себя вечными и срок работ своих не знали. По закону им давно было удвоять и утроять рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. «Вам на срок, а нам вдоль по каторге», — говорили они другим заключенным. Я слышал потом, что разряд этот уничтожен. Кроме того, уничтожен при нашей крепости гражданский порядок и заведена одна общая военно-арестантская рота. Ну, разумеется, с этим вместе переменилось и начальство. Я описываю, стало быть, старину. Дела давно минувшие и прошедшие. Давно уж это было. Все это снится мне теперь, как во сне. Помню, я вошел во строк. Это было вечером. В декабре месяце уже смеркалось. Народ возвращался с работы, готовились к поверке. Усатый унтер-офицер отворил мне, наконец, двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть столько лет, вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле, я бы не мог иметь, ну, даже приблизительного понятия. Например, я бы никак не мог представить себе, что страшного и мучительного в том, что во все 10 лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один. На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей, и ни разу один. Ну, впрочем, к этому ли мне еще надо было привыкать? Были здесь убийцы, ну, невзначай, и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бродяги, промышленники по находным деньгам или по столевской части. Были такие, про которых трудно было решить, за что бы, кажется, не могли прийти сюда. А между тем у всякого была своя повесть. Смутная, тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. Вообще о былом своем они говорили мало. Они любили рассказывать и, видимо, старались не думать о прошедшем. Я знал из них даже убийц, ну, до того веселых, ну, до того никогда не задумавшихся, что можно было биться об заклад, что никогда совесть не сказала им никакого упрека. Но были мрачные лица, почти всегда молчаливые. Вообще, жизнь свою редко кто рассказывал. Да и любопытство было не в моде, как-то, ну, не в обычае, не принято. Так разве изредка разговорит кто-нибудь от безделья, а другой хладнокровно и мрачно слушает. Никто здесь никого не мог удивить. Мы народ грамотный, говорили они часто, с каким-то странным самодовольствием. Помню, как однажды один разбойник, хмельной, в каторге иногда можно было напиться, начал рассказывать, как он зарезал 5-летнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел куда-то в пустой сарай, да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся его шуткам, закричала, как один человек, и разбойник принужден был замолчать. Не от негодования закричала казарма, а так, потому что не надо было про это говорить. Потому что говорить про это не принято. Замечу, кстати, что этот народ был действительно грамотным, и даже не в переносном, а в буквальном смысле. Наверное, более половины из них умела читать и писать. В каком другом месте, где русский народ собирается в больших массах отделить от него кучу в 250 человек, из которых половина бы грамотных. Слышал я потом, что кто-то стал выводить, что из подобных же данных, что грамотность губит народ. Но это ошибка. Тут совсем другие причины. Хотя нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток. Различали все разряды по платью. У одних половина куртки была темно-бурая, а другая серая. Равно и на панталонах. Одна нога серая, а другая темно-бурая. Один раз на работе девчонка, калашница, подошедшая к арестантам, долго смотрела с меня, а потом вдруг захохотала. «Фу! А! Как неславно!» — закричала она. «И серого сукна не достала, и черного сукна не достала». Были такие, у которых вся куртка была. Одного серого сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже брилась по-разному. У одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других поперек. С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем этом странном семействе. Даже самые резкие, самые оригинальные личности, царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего острога. Вообще же скажу, что весь этот народ, за некоторыми немногими исключениями, неистощимо веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист. Способность ничему удивляться была величайшей добродетелью. Все были наслышаны и помешаны на том, как наружно держать себя. Но нередко самый заносчивый вид с быстротой молнии сменялся на самый малодушный. Был несколько истинно сильных людей, те были просты и не кривлялись. Но странное дело, из этих настоящих сильных людей было несколько тщеславных до последней крайности. Почти до болезни. Вообще, тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были беспрерывны. Это был ад, тьма кромешная. Но против внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восставать. Все подчинялись. Бывали характеры резко выдающиеся, трудно с усилием подчинявшиеся, но все-таки подчинявшись. Приходили во строк такие, которые уж слишком взорвались. Слишком выскочили из мерки на воле. Так что уж, и преступления свои делали под конец, как будто, ну, не сами собой, а как будто сами не знают зачем. Как будто в бреду, в чаду, часто из тщеславия, возбужденного в высочайшей степени, но у нас их тотчас же осаживали, несмотря на то, что иные до прибытия в острог бывали ужасом целых селений и городов. Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь девить уже некого, и неприметно смирялся, и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства, которым был проникнут чуть ли не каждый обитатель острога. Точно в самом деле звание каторжного, решенного составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный. Ни признаков стыда и раскаяния. Впрочем, были какие-то, было какое-то наружное смирение, так сказать, официальное, какое-то спокойное резонерство. «Мы погибший народ», — говорили они. «Не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды. Не слушался отца и матери, послушайся теперь, бей камни молотом». Все это говорилось часто и в виде нравоучения, и в виде обыкновенных поговорок и присловий, но никогда серьезно. Все это были только слова. Вряд ли хоть один из них сознавался внутренне в своей беззаконности. Попробуй кто из них, каторжных, упрекнуть арестанта его преступлением, выбронить его. Хотя, впрочем, не в русском духе попрекать преступника. Ругательством не будет конца. А какие были они все мастера ругаться? Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку. Старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей. А это утонченнее, а ядовитее. Беспрерывные ссоры еще более развивали между ними эту науку. Весь этот народ работал из-под палки. Следственно, он был праздный, следственно, развращался. И если и не был прежде развращен, ну, то в каторге развращался. Все они собрались сюда не своей волей. Все они были друг другу чужие. Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу, говорили они про себя сами. А потом сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной жизни. Никакая баба не в состоянии была быть такой бабой, как некоторые из этих душегубцев. Вот повторяю, были и между ними люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, бесстрашные. Этих-то как-то невольно уважали. Они же, со своей стороны, хотя часто и очень ревнивы были к своей славе, но вообще старались не быть другим в тягость. и в пустые ругательства не вступали, вели себя с необыкновенным достоинством, были рассудительны и почти всегда послушны начальству, но не из принципа послушания, а из сознания обязанностей. И так, как будто по какому-то контракту, сознав взаимные выгоды. Впрочем, с ними и поступали осторожно. Я помню, как одного из таких арестантов, человека бесстрашного и решительного, известного начальству своим зверскими наклонностями, за какое-то преступление позвали раз к наказанию. День был летний, пора нерабочая. Штаб-офицер, ближайший непосредственно начальник острога, приехал сам в кардигарде, которая была у самых наших ворот, присутствовать при наказании. Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов. Он довел до того, что они его трепетали. Был он до безумия строг. Бросался на людей, как говорили, каторжные. Всего более страшились они в нем его проницательного рысьего взгляда, от которого нельзя было ничего таить. Он видел как-то, не глядя. Входя во строк, он уже знал, что делается на другом конце его. Арестанты звали его Восьмиглазым. Его система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными злыми поступками. Если бы не был над ним коменданта, человека благородного и рассудительного, умерявшего иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед своим управлением. Ну, не понимая, как он мог кончить благополучно. Он вышел в отставку, жив и здоров. Хотя, впрочем, и был отдан под суд. Арестант побледнел, когда его кликнули. Обыкновенно он молча и решительно ложился под розги. Молча терпел наказание, вставал после наказания, как встрепанный, хладнокровно и философски, смотря на приключившуюся неудачу. Но с ним, впрочем, поступали всегда осторожно. Но на этот раз он считал себя почему-то правым. Он побледнел и тихонько от конвоя успел сунуть в рукав острый английский сапожный нож. Ну, ножи и всякие острые инструменты страшно запрещались в остроге. Обыски были частые, неожиданные, нешуточные, наказания жестокие. Но так как трудно отыскать у вора, когда тот решится что-нибудь особенно спрятать, и так как ножи и инструменты были всегдашней необходимостью в остроге, то, несмотря на все обыски, они не переводились. А если отбирались, то немедленно заводились новые. Вся каторга бросилась к забору. И с замиранием сердца смотрела сквозь щели Паль. Все знали, что Петров в этот раз не захочет лечь под розги. И что майору пришел конец. Но в самую решительную минуту наш майор сел на дрожки и уехал, поручив исполнение экзекуции другому офицеру. «Сам Бог спас!» — говорили потом арестанты. Что же касается до Петрова, то он преспокойно вытерпел наказание. Его гнев прошел с отъездом майора. Арестант послушен и покорен до известной степени. Но есть крайность, которую не надо переходить. Кстати, ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшее наказание и вдруг прорывается на какой-нибудь малость, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд можно даже назвать ее ей, ну, как сумасшедшим. Да так и делают. Я сказал уже, что в продолжении нескольких лет я не видел между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении, и что большая часть из них внутренно считает себя совершенно правыми. Этот факт, конечно, тщеславие, дурные примеры, молодечество, ложный стыд во многом тому причина. С другой стороны, кто может сказать, что мыслил глубину этих погибших сердец и прочел в них сокровенное от всего света. Но ведь можно же было вас столько лет хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах, ну, хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было. Положительно не было. Да, преступление, кажется, не может быть осмыслено с данных, готовых точек зрения. И философия его несколько потруднее, чем полагают. Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют преступника. Они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. Но в преступнике же острог и самая усиленная каторжная работа развивает только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие. Но я твердо уверен, что знаменитая келейная система достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок из человека, иннервирует его душу, ослабляет ее, пугает ее, и потом нравственно иссохшую мумию полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния. Конечно, преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым. К тому же он уже потерпел от него наказание и через это почти считает себя очищенным, сквитавшимся. Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что чуть ли не придется оправдать самого преступника. Но несмотря на все возможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления, которые всегда и везде по всевозможным законам с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, пока человек остается человеком. Только во строге я слышал рассказы о самых страшных, самых неестественных поступках, о самом чудовищных убийствах, рассказанные самым неудержимым, самым детским, веселым смехом. Особенно не выходит у меня из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у своего 60-летнего отца, ну, чем-то вроде блудного сына. Поведение он был совершенно беспутного. Ввязался в долги, отец ограничивал его, уговаривал. Но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и сын убил его. Жажда наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие полиция нашла тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была обрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался, был лишен дворянства, чина и сослан в работу на 20 лет. Все время, как я жил с ними, он был в превосходнейшем, веселейшем расположении духа. Это был взбаломошный, легкомысленный и нерассудительный человек. Хотя вовсе не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, а то, что не умел вести себя. И в разговорах он иногда вспоминал о своем отце, разговаривая со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: вот родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь. Вот такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна. Это феномен. Тут какой-нибудь недостаток сложения, но какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще неизвестной науки, а не просто преступление. Разумеется, я не верил этому преступлению, но люди из его города, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне все его дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить. Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне: «Держи его, держи! Голову ему руби, руби голову!» Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам». Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью. Арестант отрабатывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в острог. Но на работу смотрели с ненавистью, без своего особого собственного занятия, которое бы он предан был всем умом, всем расчетам своим. Человек в остроге не мог бы жить. Да каким способом ведь этот народ развитой, сильно поживший, и желавший жить, насильно сведенный сюда, в одну кучу, насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и правильно своей волей и охотой. От одной праздности здесь развелись бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел понятия. Без труда и без законной нормальной собственности человек не может жить. Развращается, обращается в зверя, и потому каждый во строге, вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся казенной работой. В короткую ночь едва было время выспаться, но зимой арестант по положению, как только смеркалось, уже должен был заперт в остроге. Что же делать в длинные скучные часы зимнего вечера? И потом почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую. Собственно, труд. Занятия не запрещались, но строго запрещалось иметь при себе во строге инструменты, а без этого невозможно было и работа. Но работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не очень пристально. Многие из арестантов приходили во строг, ничего не зная, но учились у других, и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир. Он же ростовщик. Все они трудились и добывали копейку, заказы работ добывали из города. Деньги есть, чеканенная свобода. И потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже в десятеро. Если они только брякают у него в кармане, он уже в половину утешен. Хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде можно тратить. Тем более, что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили. Деньги и табак спасали от цинготны и других болезней. Работа же спасала от преступлений. Без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке. Несмотря на то, и работа, и деньги запрещались. Нередко по ночам делались внезапные обыски. Отбиралось все запрещенное. И как не прятали деньги, а все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а в скорости пропивались. Вот почему заводилось во строге и вино. После каждого обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал обыкновенно больно наказан. Но после каждого обыска тотчас же пополнялись недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказание. Хотя такая жизнь, похоже, была на жизнь поселившихся на горе Везувии. К Кто не имел мастерства, промышляли другим образом. Были способы довольно оригинальные. Иные промышляли, например, одни перекупством. И продавались иногда такие вещи, что и в голову не могло прийти кому-нибудь за стенами острога. Не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели совершенно другую цену, чем на воле. За больший и сложный труд платилось грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант, замотавшийся или разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались. Ростовщичество до того процветало, что принимались под заклад даже казенные смотровые вещи, как то казенное белье, сапожный товар и прочие вещи, необходимые всякому арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот дела. Не совсем, впрочем, неожиданный, заложивший и получивший деньги немедленно без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству. Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры. Ростовщик молча и угрюмо возвращал, что следовало, и даже как будто сам ожидал, что так будет. Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы так сделал. И потому, если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так только для очистки совести. Вообще все воровали друг у друга. Ужасно. Почти у каждого был свой сундук с ящиком для хранения казенных вещей. Это позволялось. Но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня один арестант, искренне преданный мне человек, он говорит, без всякой натяжки, украл Библию, ну, единственную книгу, которая позволялась иметь в каторге. Он тот же день мне сам сознался в этом. Ну, не от раскаяния, но жалея меня, потому что я долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу как-нибудь особенно. Она довольно замечательна. В Остроге было много пришедших за контрабанду, и потому нечего удивляться, каким образом при таких осмотрах и конвоях в Острог приносилось вино. Кстати, контрабанда по характеру своему какое-то особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги, выгода у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность, хитрит, изобретает, выпутывается, иногда даже действует по какому-то вдохновению. Это страсть. Столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в Остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким образом он очутился в Остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что во все время своего пребывания в Остроге ни с кем не поссорился. Он был с западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть, ну и пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, как он боялся розок, да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина обогащался только один – антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он был плаксив, как баба. И сколько раз бывало после наказания, клялся и зарекался не носить контрабанды. С мужеством преодолевал себя иногда по целому месяцу. Но, наконец, все-таки не выдерживал. Благодаря этим-то личностям вино и не скудевало в Остроге. Наконец, был еще один доход, хотя и не обогащавший арестантов, но постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не имеет понятия, как заботиться о несчастных. Купцы, мещане и весь народ наш, подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками, калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний во многих местах арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решенных, было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну. Если не достает на всех, то калачи разрезаются поровну. Иногда даже на 6 частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как я первый раз получил денежное подаяние. Но это было скоро по прибытии моем в Острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойными, и навстречу мне прошли мать и дочь. Девочка лет 10, хорошенькая, как ангельчик. Я уже видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под судом и умер в госпитале, в арестантской палате. В то время, когда я там лежал, больной, жена и дочь приходили к нему прощаться, обе ужасно плакали. Увидев меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери. Та тотчас же остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та бросилась бежать за мной. «На, несчастный, возьми Христа ради копеечку!» Кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее копеечку, и девочка возвратилась к матери, совершенно довольная. Эту копеечку я долго, берег у себя.